страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Это Радио Теос, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего эфира. А сегодня мы выходим в записи. Сегодня в качестве исключения и первая часть наша, и вот то, что будет потом, наша предзаписанная часть, оно все предзаписано. Поэтому сегодня мы с вами будем беседовать, ну, наверное, минут 15-20, и после этого уже откроем Священное Писание. Я напомню, что мы с вами сегодня завершаем беседы по книге Иисуса Навина. 23-24 глава сегодня перед нами. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос» или через наши группы в соцсетях. Наша основная группа – это «По страницам Библии». Она есть ВКонтакте, она есть Facebook, ну и другие группы, в которых транслируется эта передача. На самом деле, друзья, сегодня, хотя у нас предзаписанный эфир, есть наши друзья, есть наши волонтеры, которые читают ваши комментарии, которые будут вам отвечать, которые вступят в разговор, вступят в беседу. Собственно, так оно у нас уже и бывало. Даже когда шли уж совсем старые предзаписанные эфиры, когда мы повторяли старые эфиры, вот в августе такая история у нас была, беседы в комментариях шли, и это на самом деле действительно очень здорово. Сегодня мы почитаем некоторые комментарии, которые вот у нас остались с прошлых эфиров, в частности, в четверг. Была очень важная тема, и в комментариях целые баталии разгорелись. Я хотел бы сегодня к этим баталиям вернуться. Биться мы ни с кем не будем, но я хочу вспомнить некоторые мысли, которые прозвучали. Ну вот, мы говорили с вами о городах-убежищах, где можно было получить убежище тем, кто совершил убийство по неосторожности или случайное убийство. И вот в связи с этим наш слушатель Игорь пишет, тут дальше целая беседа, но вот первая реплика Игоря. «Моисей убил египтянина вполне осознанно и назван самым кротким человеком». И несколько позже Игорь продолжает, он говорит, собственно, по сути о том, что мы можем совершать убийство, и Бог это как будто даже оправдывает. Игорь напоминает нам, в Гефсиманском саду Христос повелел ученикам вооружиться и купить мечи. Зачем? Колбасу резать, иронично предполагает Игорь. Дальше он пишет... А у раба первосвященника духовный меч рубанул. Давайте, собственно, с этого сообщения, с этого вашего комментария и начнем, Игорь, потому что когда совершенно конкретный физический меч, которым неумело орудовал апостол Петр, когда этот меч рубанул, или точнее Петр рубанул ухо раба первосвященника, было совершено последнее чудо, которое совершил Христос в своем земном служении. Это исцеление. Причем это не болезнь, которая откуда-то, неизвестно откуда появилась, а это последствия действия апостола Петра. И Иисус этого самого раба первосвященника исцеляет. Так что не надо было Петру рубить то самое ухо. Действительно, в Евангелии от Луки, 22 глава, Иисус говорит о том, что каждый вот теперь купи меч. Если нет, то купи меч. Интересно, что после этого ученики говорят, вот у нас два меча. Иисус говорит, довольно. Или можно перевести как «этого достаточно». Учеников явно было больше, чем двое. А вот в этой ситуации конкретно двух мечей было достаточно. Поэтому каждый купи меч – это все-таки в некотором смысле такой стилистический прием. Это, конечно, не значит, чтобы у каждого христианина был меч. Теперь вопрос о том, зачем этот меч? Зачем он был нужен? Действительно, мечом называется Божие Слово. И нападение мы совершаем только одним способом. Это Божие Слово. Нет призывов в Священном Писании к тому, чтобы нести веру огнем и мечом. Знаете почему? Потому что меч, вот физический меч, слабее меча духовного. Физический меч может снести человеку голову, но он не может изменить содержание мысли этого человека. Физический меч может пронзить сердце, но он не может изменить это сердце, привести это сердце к Богу. Физический меч может отрезать ухо, как, собственно, и было, но он не может сделать так, чтобы человек стал слушать то, чего раньше не слушал, и, наоборот, перестал слушать то, что раньше ему было интересно. Получается, Игорь, что меч духовный будет посильнее физического. Вы скажете, ну, физический меч может лишить человека жизни, а духовный этого дела сделать не может. Если мы с вами доверяем Богу, если мы доверяем Священному Писанию, то, лишив человека жизни, физический меч лишь переводит человека в вечность. Значит, и здесь получается, что он слабее. Теперь по поводу убийства и того, что Моисей назван самым кротким человеком. Посмотрите, пожалуйста, насколько активно действовал Бог и через Моисея, и в самом Моисее после этого эпизода с убийством египтянина. Вот 40 лет, которые потом Моисей провел в пустыне, когда Бог его готовил к следующим событиям, и 40 лет, которые потом провел Моисей как лидер, как предводитель Израиля. Вспомните, пожалуйста, вот эту порывистость, эту импульсивность в жизни Моисея, которая проявилась, когда он убил египтянина. Каков был повод? Ну да, была драка, египтянин бил еврея, и Моисей действительно хладнокровно, это вы совершенно правильно сказали, осознанно, спланированно совершает убийство. Теперь, вспомните, сколько непослушания видел Моисей от израильского народа. Это непослушание и самому Моисею, и, что еще страшнее, непослушание Богу. Если бы Бог не изменил Моисея чудесным образом, как вы думаете, сколько подобных убийств он мог бы совершить? Останется Моисей столь же импульсивным, даже в том, что можно сказать или можно назвать защитой праведности. Останется он столь же импульсивным. Что бы осталось от израильского народа? Понимаете, какая штука? Я скажу страшную вещь, но ведь царь Давид тоже был убийцей. Да, во-первых, он совершил прелюбодеяние с Версавией. Затем он фактически послал ее мужа, Урию, на смерть. Причем Урия для Давида, если вы еще не знаете, вы это прочитаете, мы с вами это будем читать, Урия для Давида был вполне себе не просто знакомым человеком, а одним из воинов Давида. То есть, в общем, это один из тех, на кого Давид рассчитывал. Таким образом, Давид совершает и прелюбодеяние, и убийство, и предательство по отношению как к Версавии, так, конечно, и прежде всего и к Урии, если мы говорим о предательстве. И все же Давид оказывается человеком по воле Божьей, по сердцу Божьему. Почему? Потому что Бог милостив, потому что Бог прощает. Страшные вещи совершались, когда христиане вдруг решали, что им нужно доносить веру до людей, проповедовать Евангелие огнем и мечом. Обратите, пожалуйста, также внимание на то, что в ранней церкви, если мы читаем про служение апостолов, ничего подобного, никакой проповеди огнем и мечом просто не было. Эльдар пишет: «Да что за чушь вы порите, ребятки? Разве Бог попустил, что есть убийцы?» И так далее. Это все мы себе попускаем сами. И то, и другое, Эльдар. С вами я не буду спорить в данном случае, потому что не о чем спорить. Мы сами себя попускаем, но если есть всесильный Бог, который мог бы это остановить, опять, для вас это возможно, если, да, для нас это очевидно, он есть. Значит, Бог дает нам свободу. Бог попускает то, что есть свобода, которой мы, конечно, зачастую неправильно пользуемся. Мог ли Бог остановить все это? Да. Хотите ли вы видеть Бога праведного тирана, который насаждал бы праведность через тиранию? В Библии такого Бога нет. Библейский Бог, конечно, совершенно другой. Ильдар продолжает: А итог этого Ветхого Завета? Есть Бог, есть лукавый, есть мы. Мы между ними и стоим. Вот и все. Есть грех, значит, будет суд. А нет в человеке греха, он не будет осужден. Нет, Ильдар, нет. Это далеко не итог Ветхого Завета. Больше того, с Ветхим Заветом то, что вы сейчас описали, не имеет ничего общего. Вы начинаете: есть Бог, есть лукавый, мы между ними стоим. Если мы читаем Ветхий Завет, если мы серьезно читаем Ветхий Завет, Эльдар, то Бог – Творец, лукавый, Люцифер, падший ангел, то есть падшее творение. Значит, уже никак не есть Бог, есть лукавый, и мы между ними стоим. Такое поле две половины, да? Нет, есть Бог, и мы ему служим. Есть лукавый, который, да, действительно, до какого-то времени, потому что опять-таки Бог ему это попускает, держит мир отчасти под своим контролем, и только отчасти, потому что Христос говорит: дана мне всякая власть на небе и на земле. Так что мы уж никак не стоим между Богом и лукавым. Бог призывает нас к себе, лукавый, который уже обречен. Он уже проиграл. Делает вид, что все нормально. Идем дальше. По вашему же письму, Эльдар. Есть Бог, есть человек. Мы между ними стоим. Если согрешили, тогда суд. Если не согрешили, то все нормально. Нет. В Ветхом Завете уже очевидно, что мы все согрешили. И прощение может быть только по Божьей милости. И это прощение через жертву. Смысл Ветхого Завета – как раз и то, и в том состоит, что приносится жертва. Тут вам ответили уже, кстати, в комментариях: а как же жертвы Иисуса Христа? Да, вот иначе у вас получается, что мы оправданы, если мы правильно поступаем. Никто из нас не может правильно поступать. Пишет слушатель Игорь Сапожников: можно ли брать в жены неверующую? Если вам с ней по пути, то, конечно, можно. Только верующему и неверующему не по пути, по многим причинам в нашей жизни. Вот и думайте дальше. Мы не познаем Бога, пока не прикоснемся к таинствам крещения, исповеди, причастия, пишет Эльдар. Нет, опять-таки, и вам здесь на это ответили, мы с вами уже об этом говорили, начинается все с нашего покаяния, начинается все с нашего рождения свыше. Да, затем, дальше, конечно же, таинства имеют значение, имеют место, и отрицать этого никто не будет. Но понимаете, в чем штука? Человек, который причащается без исповеди, причем исповеди настоящей, глубокой, исповеди не только перед священником, исповеди перед самим Богом прежде всего. Вот человек, который приходит к таинству без такой исповеди, приходит, в принципе, зря, абсолютно зря. Игорь пишет: при рождении Иисуса погибло много вифлеемских младенцев. Это издержки Рождества или младенцы много нагрешили? Это издержки того мира, в котором вы живете, в котором мы с вами живем на самом деле, да? И вы, и я, мы живем в этом мире. И при самых счастливых событиях, к сожалению, в этом мире бывают такие... Я бы даже не сказал побочные действия. Нет, это, конечно, не побочные действия. Это напоминание о том, что в мире что-то глубоко не так. Христос и пришел для того, чтобы этот мир исправить, начав с наших сердец, начав с нашего покаяния, начав с нашего хождения пред Ним. И дальше Он установит новый мир. Будет Его царство, будет новое небо, новая земля. Именно об этом мы с вами и говорим, читая Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, в этом цикле передач по страницам Библии. Кстати, по поводу всяких не очень приятных событий, мы с вами сегодня заканчиваем чтение книги Иисуса Навина и переходим к книге Судей. А мы буквально в конце скажем несколько слов о книге Судей. У меня такое ощущение, что мы в конце этого выпуска будем спускаться вниз. И вниз довольно резко. Почему? 23-24 главы книги Иисуса Навина, которую мы с вами читаем сегодня, это песнь Иисуса Навина. Это его заключительная песня, его заключительное слово. Его наставление, его назидание. Это одна из высших точек жизни Израиля. Потом же в книге Судей, кстати, мы пока остаемся в Ветхом Завете, потому что книгу Иисуса Навина трудно отделить от книги Судей. Итак, потом в книге Судей мы вдруг спускаемся вниз. И вот этот спуск, это наше движение вниз, выведет нас на американские горки книги Судей. Что это такое, говорить сейчас не буду, потому что к этому образу мы еще неоднократно вернемся. Я напоминаю, что сегодня вы также можете нам писать. Пишите нам в основном вот о чем. Что для вас самое главное в книге Иисуса Навина? Что для вас, может быть, было открытием сейчас, когда мы с вами вместе эту книгу читали? Напоминаю, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, приложение Радио Теос, мы все это читаем, или через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии или другие группы, в которых вы смотрите трансляцию этой передачи. Завтра мы с вами уже встретимся в прямом эфире. Ну, а сейчас, друзья, давайте обратимся к Господу и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас познавать Тебя. И благодарим Тебя, Господь, за то, что Твоя праведность вменяется нам, записывается как бы на наш счет в Иисусе Христе. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 344-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подходим к двум заключительным главам книги Иисуса Навина. Перед нами последнее слово лидера Израиля, вождя Израиля, Иисуса Навина. В 23 главе перед нами призыв к вождям израильского народа. И заключается этот призыв в том, чтобы они были отважными и посвященными Богу, уверенными в том, что Бог проведет их и даст им победу. В 24 главе перед нами призыв ко всем коленам Израиля хранить верность завету с Богом. И дальше описывается смерть Иисуса Навина. Да, перед нами последнее слово – «Лебединая песня». Между прочим, последние слова мы уже видели в Священном Писании. Это тексты, которые обычно имеют большое пророческое значение. Ну, например, вы помните, что Иаков собрал к себе всех своих детей и произнес пророчество о каждом из колен. Мы об этом читали с вами в самом конце книги «Бытие». Вы помните также, как Иисус Навин призвал 12 колен. К тому времени 12 сынов Иакова уже превратились в 12 колен. Помните также историю о двух сыновьях Иосифа. И вот Моисей также обращается к ним и дает им последнее заключительное наставление. Это было в самом конце книги Второзакония. И вот теперь Иисус Навин, который стал их лидером и был лидером израильского народа 40 лет, обращается к ним с последним словом. Кстати, интересно, что потом эта традиция как бы прервется. В книге Судей мы с вами увидим, что у Израиля уже не было общенационального лидера. После Иисуса Навина Израилем правили судьи, и эти судьи обычно имели определенные ограничения. Это были региональные лидеры, региональные судьи. Потом аж до Самуила у Израиля не будет национального лидера. Но сам характер этого лидерства изменится. Мы об этом будем читать несколько позже. А пока возвращаемся к книге Иисуса Навина и читаем с вами 23 главу. Спустя много времени, после того, как Господь Бог успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета и призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим со всеми сими народами? Ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас». Вот это очень важная мысль. Господь Бог сам сражался за вас. Впоследствии апостол Павел будет писать филиппийским христианам и скажет в послании к филиппийцам: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело совершит его до дня Иисуса Христа». Ключевой момент – начавший в вас доброе дело. Сам Бог начал это доброе дело. Сам Бог сражался за Израиля в то время, сам Бог сражается за нас и сейчас. Вот в этом, кстати, есть источник нашей уверенности. Я знаю за собой эту проблему. Она, кстати, не только за мной числится. И проблема в том, что мы зачастую не доводим начатое дело до конца. Мы просто беремся и не доделываем. Вот огромное утешение заключается как раз в том, что Бог доводит до конца. Он доделывает. Возвращаемся к тексту. 23 глава, 4 стих. «Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим. Все народы, которые я истребил, от Иордана до Великого моря, на запад солнца». На запад имеется в виду, да, туда, куда заходит солнце. Поэтому запад, оно падает. Кстати, именно к этому призвал Моисей. И Иисус Навин, собственно, призывает к тому же. 5 стих. «Господь Бог ваш сам прогонит их от вас, доколе не погибнут, и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их и царей их от лица вашего, и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево». Я думаю, друзья, вы уже помните эти слова, вы уже помните эту мысль. Она уже появлялась в книге Второзакония. И с этой же мысли начиналась и сама книга Иисуса Навина. Вот ничего нового, ничего уникального в этом нет. Но такова испорченная, извращенная грехом природа человека, что мы забываем об этом, что мы уходим в поведение, которое нравится нам. Кстати, 7 стих тому подтверждение. Смотрите. «Не сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами. Не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими и не служите им, и не поклоняйтесь им». Мы с вами будем читать о судьях, и мы с вами увидим, что некоторые из судей, такие как Самсон, например, нарушали как раз вот эти слова, эту заповедь. Мы увидим, что они охотно сообщались с этими народами. А где судьи, там и простые израильтяне. То есть тот факт, что об этом говорится, совершенно не значит, что эти слова будут услышаны. 8 стих. «Но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня». Все эти противники, весь этот страх перед другими народами, все это, по большому счету, должно было бы приближать их к Богу. Должно было бы. Однако Иисус Навин понимал, что когда придет мир, они расслабятся и забудут о Боге. Так бывает и сегодня. Приходит покой, и о Боге, и о водительстве мы забываем. Мы начинаем наслаждаться тем процветанием, которое у нас есть, забывая об его источнике. Есть такая проверка, проверка процветанием. Это, пожалуй, самая суровая, самая серьезная проверка, которой может подвергнуться наша вера. Кстати, по большому счету, у церкви в ее истории было два серьезных испытания. Кто-то скажет, откуда только два? Гораздо больше. На самом деле, я думаю, только два. Потому что все, что было, укладывается в один из этих шаблонов. С одной стороны, это испытание гонениями. И верх этого испытания – первые 2-3 века истории церкви. С другой стороны, проверка процветанием, принятием, близостью к власти. И вот что интересно. Проверку гонениями церковь выдерживает гораздо лучше, чем проверку процветанием, миром, покоем и уж тем более близостью к власти. Интересно, кстати, что самые серьезные гонения на церковь в Римской империи были буквально накануне решения императора Константина, при жизни которого христианство стало официально признанной верой, официально признанной религией. Так вот, проверку гонениями церковь выдерживает, проверку миром и покоем выдерживает далеко не всегда. Не случайно Иисус Навин об этом говорит. Он фактически говорит израильтянам о том, что если вы не будете стремиться к Богу, то будут определенные последствия. Понимаете, какая штука? Человеку надо куда-то к кому-то стремиться. Вот стремление к Богу, оно не просто потому, что вот человеку хочется. Оно потому, что человек и в духовном плане живет в определенной динамике. И там, где нет стремления к Богу, там не пустота, там нечто другое, там стремление совершенно в другую сторону. Я уже вспоминал об этом, но вспомню еще раз. Один бизнесмен объяснял мне, он говорил, что, знаешь, если бизнес не развивается, то он идет назад, он разваливается. Нет такого понятия, как бизнес, который не идет ни в ту, ни в другую сторону. Если не вкладываемся в развитие, то начнется деградация. Ровно то же самое и в духовном плане. Или даже не так. То же, что происходит в духовном плане, происходит и с бизнесом. Все-таки духовное первично. Возвращаемся к тексту, 11 стих 23 главы книги Иисуса Навина. «Потому всячески старайтесь любить Господа Бога вашего». Вот это определенное действие, которое необходимо предпринять. «Всячески старайтесь любить Господа Бога вашего». В современной культуре любовь воспринимают как чувство, которое каким-то образом приходит, а потом точно так же может уйти. Чувство, которое либо есть, либо нет его. Но в Священном Писании для нас становится очевидной одна мысль. Любовь требует сил, она требует стараний, она требует определенного решения и определенных действий. Вот в этом и состоит смысл той решительности, о которой говорит Иисус Навин. Мы прочитаем еще несколько стихов из этой главы, 12 стих. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всею душою вашу, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас. Ни одно слово не осталось неисполнившимся». Помните эту мысль о том, что в Господе не останется неисполненным ни одно слово? Помните слова Иисуса Христа, который говорил о том, что Он пришел для того, чтобы исполнить закон? Помните пророчества, которые обязательно исполнится. Когда мы дойдем с вами до книг пророчеств, мы еще об этом скажем. Я неоднократно это еще повторю. Смысл пророчеств не в том, что, может быть, будет, а может и не будет. Смысл пророчеств как раз и заключается в том, что исполнится все.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
мы с вами переходим к 24 главе книги Иисуса Навина. Это заключительная глава. И здесь призыв к коленам Израиля. И смысл этого призыва заключается в том, чтобы освящаться. Освящаться у Бога. Освящаться перед Богом. Первый стих. «И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля, и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам». И вот тут, друзья, очень важный момент. Во втором стихе мы его с вами видели, я еще раз прочитаю второй стих. «Так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам». Так вот, Фара, отец Авраама и отец Нахора, был язычником. Израильский народ происходит от язычников. 14 стих об этом же. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу». Тут еще одна мысль добавляется. Это не просто отцы ваши за рекою, это не просто Фара, а это и более, ну, скажем так, недавнее время. Это жизнь в Египте. Значит, и в Египте, уже после, соответственно, Авраама, Исаака, Иакова, и в Египте Израиль был частично, по крайней мере, языческим. Отвергните этих богов. Мы с вами это уже подозревали, я об этом уже говорил в наших беседах по книге «Бытие». И мне, кстати, пришли разгневанные комментарии по этому поводу. Как вы смеете предполагать, что праотцы израильского народа – язычники? Тогда это было только предположение. Я упомянул об этом, я не стал тогда развивать эту мысль, я просто подумал о том, что мы обязательно дойдем до этого в книге Иисуса Навина. Ну вот мы до этого и дошли. И сейчас мы это видим совершенно четко. Почему это важно? Бог избрал Авраама для того, чтобы произвести от него народ. Что побудило Бога это сделать? Смотрите, после Вавилонской башни, и мы об этом читали в 11 главе книги «Бытие», было полное отступление от Бога. Люди буквально ушли от Бога, люди стали жить по своим правилам, стали идти своими путями, хотя у них и было знание о Боге. И вот эта история похожа на то, что происходит сегодня. Многие уходят от Бога, даже при том, что они имеют полное понимание. Они понимают, чего хочет от нас Бог, у них есть знание о Боге, но при этом они уходят. И Бог действует по своей милости. Вот ровно так же, как Он в свое время призвал Авраама. Почему Он призвал Авраама? Что побудило Бога призвать Авраама? То, что Авраам особенно Бога искал? То, что он вырос в благочестивой семье? Нет, конечно. Бог избрал Авраама по своей милости. Ровно так же происходит и сегодня. Бог избирает нас по своей милости. Он имеет полное право просто стереть людей с лица земли. Всех людей. И нас с вами в том числе. Но вот он поступил иначе. Он вывел Авраама из языческого родства. Авраам принадлежит ему, то есть Богу, потому что Бог проявил к Аврааму милость. Так происходит и с нами. Это первая часть этой истории. То, из чего Бог вывел Авраама, от чего Бог Авраама освободил. Но есть и вторая часть истории. Бог призывает Авраама, чтобы через него произвести новый народ и произвести в конечном счете Спасителя, привести в мир Спасителя. Почему люди обращаются к языческим богам даже при том, что у них есть полное знание, полное понимание Бога. Потому что таково человеческое сердце. Это сердце, исковерканное грехом. Это сердце, изъязвленное грехом. Человеку хочется обратно, хочется в язычество, даже при том, что Бог открыл всю необходимую информацию. Именно поэтому, кстати, одной информации недостаточно. Одного восприятия на уровне разума недостаточно для человека, чтобы ему получить спасение. Бог призвал наших праотцов, они были идолопоклонниками, они жили среди идолопоклонников, и Он призвал их к тому, чтобы выйти из идолопоклонства. И это очень похоже на нашу с вами жизнь сегодня. Вот поразительная деталь, которая помогает нам совершенно по-новому взглянуть на ветхозаветное повествование, да и взглянуть на нашу с вами сегодняшнюю жизнь тоже. А теперь 15 стих 24 главы книги Иисуса Навина. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете? А я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят». Вот Иисус Навин говорит все очень четко. Он говорит две вещи. Во-первых, дорогие израильтяне, у вас есть выбор. И чем больше я узнаю Иисуса Навина, тем больше он мне нравится. Вроде бы обычный человек, без какой-то крутой родословной. Но Бог действует через таких обычных людей. Бог ставит через этого обычного человека самый главный вопрос перед Израилем. Он ставит этот вопрос также и перед нами. Ты правда хочешь служить божествам ваших прародителей? Ну что ж, хочешь? Иди служить. Будут определенные последствия, правда. Но в этом случае Иисус Навин отделяет себя от такого народа. И он говорит, а я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят. Вот все этим сказано. И израильтяне, как неоднократно они уже делали, не понимая, что говорят, начинают клясться в верности. Кстати, скоро, очень скоро в книге Судей мы увидим, насколько недолговечной была верность вот этим клятвам. А пока 16 стих. «И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы, и амореев, живших всей земле, посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Такие слова, такие заявления мы с вами уже видели. Иисус Навин на все это отвечает, он тоже понимает, что происходит на самом деле. Интересно, что Иисус говорит абсолютно правильные вещи. 19 стих. «Иисус сказал народу, невозможно служить Господу Богу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу, «Нет, мы Господу будем служить». Знакомо, не правда ли? Очень знакомая история. История эта продолжается и сегодня. Понимаете, в чем штука? Мы не можем служить Господу без Его силы, без Его водительства. Наш Бог – это Бог милости, Бог добра, но Он также и Бог справедливости, Бог суда. 21 стих. Хорошо звучит, да? Будем служить Господу, и все тут. Пойдем дальше, 25-26 стихи. «И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему постановление и закон в Сихеме пред скинию Господа Бога Израилева. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который и подле святилища Господня. Иными словами, продолжается написание Библии, продолжается написание закона Моисеева. Это те же скрижали, на которых был написан закон Моисеев. То есть вот туда вписал Иисус Навин эти слова. 29 стих. «После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе его удела Фомна в Сарае, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша». Вот такая история. История, которая приближается, нет, не к концу, а к новому такому промежуточному пункту. Кстати, Иисуса Навина похоронили в пустынном месте. Вы помните, что досталась ему далеко не самая лучшая территория, но это еще раз подтверждает, что он был по-настоящему человеком Божьим. Очень-очень он мне нравится, этот самый Иисус Навин. 33 стих. «Умер и Елеазар, сын Аарона, первосвященник, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой». Умирает и первосвященник. Это второй из первосвященников, собственно, сын Аарона. Умирает лидер Израиля, умирает первосвященник Израиля. Книга Иисуса Навина начинается смертью, смертью она и заканчивается. А вот интересно, заметили вы здесь одну вещь? Ведь священникам не положено было иметь землю. А тут у священника хороший надел земли. Собственно, там его хоронят, в его земле. Почему? Потому что в Израиле начинается отступление от живого и истинного Бога. Вот эта маленькая деталь уже указывает на то, что будет развиваться дальше в книге Судей. Надеюсь, вы оценили эту книгу Иисуса Навина и эти события, которые произошли по входе Израиля в землю обетованную. А мы с вами идем дальше, и мы подходим к книге Судей. И главная мысль этой книги, я все-таки начну об этом говорить, у нас очень немного времени осталось, но оно осталось. Главная мысль выражена в самом последнем стихе этой книги, книги Судей. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Смотрите, какой серьезный поворот, какое серьезное изменение. В этой книге перед нами философия истории, история, развивающаяся на протяжении многих лет. В этой книге описан переход от Иисуса Навина до Самуила, последнего из судей израильских и первого из серьезных таких известных пророков Израиля. Описано время, когда правили судьи. Интересно, что книга эта написана либо во время судей, либо несколько позже. Написана она, скорее всего, Самуилом. В те дни не было царя в Израиле. То есть написана она, или, по крайней мере, завершена она тогда, когда царь в Израиле уже был. Но подождите, какой царь? У Израиля ведь есть Бог. Не было царя в Израиле, и не было верности Богу в Израиле. И мы с вами видим о том, что ничего хорошего из всего этого не получилось. В следующий раз с вами начнем читать книгу Судей и перейдем к ней уже более плотно. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.